Название книги недвусмысленно отсылает к чеховской повести, но с доктором Андреем Ефимовичем Мрагиным из Чеховской палаты номер 6 вы все-таки совсем не ассоциируетесь. Трудно представить вас опустившим руки, как он. В конце концов, вот вы были в больнице, но написали целую книгу. Для вас палата номер 26 – это то, что сейчас происходит в России?
Нет, это, пожалуй, не то, что происходит в России. Палата номер 26 – ну, некий намек на сумбур в моей собственной душе, сумбур в душе человека, которому уже девятый десяток, который пытается осмыслить свою собственную жизнь. Вот, собственно говоря, и все.
Ваша книга – это книга воспоминаний, и вы описываете очень интересные события, в частности, вот эти считанные секунды, которые были связаны с избранием Бориса Ельцина.
Как-то все забыли о том, что был съезд народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик, съезд народных депутатов СССР. Параллельно с ним шел съезд народных депутатов Российской Федерации, РСФСР. Я был избран народным депутатом на съезд народных депутатов Российской Федерации. Я никогда не был депутатом народным на съезде СССР, и не был членом Верховного Совета. Все, что сделано Борисом Николаевичем Ельциным и его командой в первые годы, это было сделано с подачи съезда народных депутатов Российской Федерации. И понятие частной собственности, разгосударствование, и обмен, свободное хождение валюты, и выезд за границу, и ряд постановлений убрать, там, допустим, пятую или какую-то статью из Конституции, и многое другое было сделано на съезде народных депутатов Российской Федерации, именно Российской Федерации. Мало того, команда Гайдара, который был в свое время несколько месяцев всего на посту председателя Советов Министров Российской Федерации, требовала реформ, многочисленных реформ по переформированию экономической, прежде всего, жизни Российской Федерации. Но на одной только территории России проводить эти реформы было невозможно, ибо в Советский Союз входило еще много республик. Поэтому мы добивались от Горбачева повсеместного принятия реформы и их проведения. Но этого не было сделано. Вот отсюда получилось, так сказать, наше желание и осуществленное желание выделить Россию в самостоятельную республику. А в Верховном Совете я принимал участие в работе комиссии по культуре Верховного Совета, но не будучи членом Верховного Совета.
Ну, тогда, обращаясь вновь к вашей книге, вам посоветовал баллотироваться Кирилл Лавров, если я правильно понял. И вы это предложение приняли. Но вы написали: «Лавров предложил, блестя зеркальным взглядом». Я вот это не расшифровал. Что вы имеете в виду?
Никак не надо расшифровывать это. Ну, просто у него были такие глаза блестящие. Вот это мы его называли зеркалью. Ну, вот так.
Ваша книга, если вы согласитесь, конечно, она пронизана во многом разочарованием. Тут можно вспомнить Анатолия Собчака, который в какой-то момент, как вы пишете, перестал вас замечать и других. И при этом вы работали, и в этом нет сомнения, и, опять же, как вы пишете, надрывали сердца, работая депутатами в конце 80-х, начале 90-х. Вы вините себя в том, что происходит в России сейчас, или все пришло к тому, к чему должно было прийти? Ведь трудно изменить общественное сознание быстро.
В 90-е годы и 80-е годы, при начале работы Михаила Сергеевича Горбачева, которому мы очень благодарны за ту гласность, которую он приветствовал и породил, за возможность высказаться, не боясь ничего, и за многое другое. Михаил Сергеевич породил те перемены, начал те перемены, которые привели к дальнейшему реформированию Республики России. Но непосредственные перемены, непосредственные реформы были начаты Гайдаром и Борисом Николаевичем Ельциным. И было здесь достигнуто очень много, очень много. Просто мы о многом забыли, но это работает и по сегодняшний день. Другой разговор, что при громадных размерах нашей страны, России, довольно трудно одномоментно проводить реформы повсюду. Это тормозит развитие реформ. И тут и человеческий фактор, и географический одновременно решает. Поэтому многие задачи не были выполнены. А очень многое удалось. И то, что сегодня помогает нам жить в какой-то степени, это сделано Борисом Николаевичем и Егором Тимуровичем.
Ну, я не могу с вами не согласиться, потому что я вот в те времена был очень молодым человеком, и я один из тех, кто пожинает плоды, в том числе и вашего труда, имеет возможность путешествовать по миру, выбирать работу. Я забыл унизительное стояние в очередях. Но я хочу опять обратиться к вашей книге и процитировать вас. «Надо не по капле выдавливать из себя раба, как говорил Антон Павлович, а тоннами, не жалея тюбика, лет 200 не менее». Означает ли это, что в России и нормальная жизнь может наступить только через 200 лет?
Понимаете, я думаю, что эту фразу можно адресовать не только гражданам России и не только гражданам бывших советских республик, а эту фразу в той или иной степени можно адресовать жителям земного шара вообще. Потому что в каждом из нас, в каждом, будь он эскимос или американец, живет эта капля. То в одном больше, в другом меньше. Но все-таки все мы люди, зависимые от той системы, в которой мы живем. Системы всюду разные, своеобразные. Но эти системы, они государственные системы. А государство, как заметил еще Александр Сергеевич Пушкин в «Бедном всаднике», оно подавляет человеческую свободу. Потому что если ты живешь в окружении громадного количества людей, ты должен считаться не только со своим желанием, но и с пожеланиями тех миллионов, даже миллиардов, которые тебя окружают. Это и есть вот то самое ощущение, будем его называть рабское ощущение, или какое-то иначе можно назвать, которое живет в каждом из нас. Или еще Маяковский мечтал, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием, чтобы на первый там крик «мама» оборачивалась земля и так далее. Вот до этих пор, чтобы эти лозунги Маяковского, пусть они чрезвычайно идеалистичны и так далее, дожить, необходимо жить, конечно, очень долго, и не одно поколение уйдет, прежде чем она добьется вот подобного положения на земном шаре.
Когда Ельцин предложил вам стать министром культуры России, о чем вы тогда подумали?
Я подумал об одном. Мне показалось, что это для меня неподъемная работа, потому что, как я понимаю, культура, говоря очень упрощенно, конечно, культура – это тот клейкий состав, который склеивает воедино совершенно разных, непохожих друг на друга и внешне, и внутренне людей. И превращает массу разных и непохожих друг на друга людей в единое целое, называемое народом или нацией, или еще как-нибудь. И когда культура загнана в подполье, как это было при советской власти, постепенно вот это понятие нации или народа размывается. Недаром в декларации о культуре академик Лихачев, последняя его фраза была, не точно мной цитируемая, но за смысл я ручаюсь. Существование государств и даже целых народов вне культуры совершенно бессмысленно. Вот взять на себя подобный труд я просто побоялся, это первое. Потому что я считал, что на этом месте должен быть высококомпетентный и эрудированный человек, хотя бы такого же рода, как академик Лихачев или кто-нибудь подобное ему. Ну и кроме того, я актер. Стать министром культуры – это значит забросить свою работу, потому что заниматься двумя такими важными работами невозможно одновременно. Надо переезжать в Москву, бросать большой драматический театр, бросать свои попытки добиться в своей актерской работе хотя бы приближения к какому-то абсолюту. Надо забыть об этом, заниматься культурой. Это сложно. И у меня на это не хватило бы сил. Поэтому я отказался дважды. Спасибо Борису Николаевичу за его, так сказать, предложение. Но я отказался и носился по Москве в поисках вот такой достойной кандидатуры. Мне казалось, что фамилии, ну, допустим, Щедрина или Евтушенко, или Вознесенского, или еще кого-нибудь подобного им, они достойны того, чтобы возглавить Министерство культуры и быть во главе культурной работы в России, которой необходимо культуру России, конечно, возрождать. И Борис Николаевич во время беседы нашей с ним сказал мне такую очень точную фразу, что он говорит, я с вами целиком и полностью согласен, потому что, как мне кажется, возрождение России должно начаться с возрождения ее культуры. Поэтому он сделал все для того, чтобы нашей комиссии по культуре помочь. Он выделил культуру из общего комитета по там, наука, образование, спорт и так далее, туризм и культура тоже, в отдельную комиссию для придания ей некоего, так сказать, веса, что ли, большего. Потом мне удалось найти одного человека, это замечательный режиссер Говорухин, который согласился, у меня глаза загорелись. Но у нас был отпуск, естественно, он тоже за время этого отпуска многое взвесил и отказался. И на себя взвалил этот тяжелейший труд Юрий Михайлович Соломин, главный режиссер Малого театра московского. И честь ему и слава, он сделал очень и очень многое, хотя бы по поддержанию тех остатков культуры, которые у нас тогда были. И очень многое сделал для развития ее. Поэтому вот его имя, его я горжусь тем, что я с ним поддерживаю хорошие отношения, и ему очень благодарен за это.
Правильно ли я понял, что вы рекомендовали его Борису Ельцину?
Нет, нет, не я. Мне это как-то в голову не приходило, я все время среди литераторов искал подобную кандидатуру. А эту кандидатуру Соломина предложил Поленов, председатель комиссии по культуре. Она так и называлась у нас «Отдельная комиссия по культуре». Отдельная. Добились того, чтобы был принят закон о культуре, который был во многом декларативен, конечно, конечно. Но там было две неоспоримых статьи. Одна статья, что на культуру Российская Федерация выделяет из своего бюджета не менее 2% от бюджета. Это гигантская сумма. И не менее 6% от муниципальных бюджетов. Это тоже громадная сумма. Это было вбито в закон, и этот закон, в общем, иногда даже выполнялся. Так что мы сделали в этом отношении очень и очень много. А потом я спросил Егора Тимуровича Гайдара, что он думает по поводу сохранения и развития российской культуры. Он развел руками и сказал, я не знаю. Ничего не могу вам сказать. Это был честный, правдивый ответ порядочного человека. Действительно, он не знал. У него голова была занята, но вы представляете, 90-е годы, что это такое происходило в России, когда промышленность лежала, сельское хозяйство вообще отсутствовало фактически, магазины были пусты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но через неделю буквально он подошел ко мне и сказал, а что если принять такой закон, предложите вот такого рода закон, что бюджет Российской Федерации может обсуждаться лишь только после того, когда будет принят бюджет России по культуре. Это вызовет дискуссии и родит истину. Он был абсолютно прав в этом отношении. Но после ряда консультаций с другими фракциями съезда и в Верховном Совете и так далее, я понял прекрасно, что даже в список не внесут это мое предложение, поэтому это все погасло. Но вообще говоря, конечно, предложение Гайдара, на мой взгляд, очень было интересно.
Ну, я бы хотел все-таки вернуться к вашим ощущениям и как актера, и как политика. Вот актер и политик в вашей душе никогда не конфликтовали? Ведь, как мне кажется, актер должен понимать, как сложно изменить, настроить человеческие души. У политика часто в руках рычаги, которыми он может резко изменить жизнь.
Да, конечно, конечно. Поэтому я и не политик. Я себя никогда политиком не считал. И не считал, что я занимаюсь политической деятельностью. Просто настали времена, 90-е, 91-й, 92-й год, когда мне, как и многим другим, казалось, что мы тоже можем принять участие в помощи России встать на нормальные цивилизованные рельсы развития. Вот, собственно говоря, и все. И мы, как могли, помогали тем, кто занимался непосредственно, так сказать, реформацией России, ее экономического и политического строя, помогали им в жуткой борьбе против консерваторов, так будем их называть.
В свое время театр был отдушиной для свободных духом людей. Ну, я сам помню, как я бегал на спектакле БДТ, старался всеми способами достать билет в ваш театр. Какую роль сейчас театр играет в общественной жизни России?
Вы понимаете, какая история. Те времена вы прекрасно помните, да? Вот был такое создание, как театр вообще, и в том числе и Большой драматический театр Товстоногова, да? Были ряд других театров, там, допустим, «Современник» в Москве, театр Любимого, ну и некоторых других, я не буду всех перечислять достойных. Кроме этого, в стране, в общем, никаких развлечений, кроме кинематографа, который тоже иногда создавал шедевры, да, советского кинематографа, и музеев, в общем, ничего не было. Поэтому люди шли именно туда, не было трибун. Вот Большой драматический театр в какой-то степени являлся трибуной перемен. Но вы, когда посещали БДТ, вот лично вы когда-нибудь слышали со сцены нашего театра какие-либо политические лозунги, призывы и так далее? Нет, правда? Этого никогда не было.
Нет, конечно,
мы просто боролись за правду в человеческих взаимоотношениях на сцене. За правду. Взять любой спектакль, там, допустим, в «Мещане». Правда человеческих взаимоотношений в семье. Не ложь, не фальшь, не приукрашенный быт, а то, что на самом деле происходит между отцами и детьми. Конфликт отцов и детей. В чем он заключается? Почему? И во всех своих постановках Юрий Александрович пытался докопаться до этой правды. Не всегда это получалось, естественно, но в ряде случаев получалось очень здорово. И вот эта правда, несущаяся со сцены нашего театра, со сцены других театров, подобных «Современнику» или «Таганке», у каждого своя, она противоречила той лжи и неправде, которая витала в воздухе в те времена. Так что театр в свое время можно было назвать некой трибуной общественной, даже если, предположим, там шел спектакль Шекспира «Ромео и Джульетта». Все равно правда взаимоотношений между юным мужчиной и женщиной перевешивала ту правду, которая летала в воздухе вокруг нас. Вот вышеназванные режиссеры, там Ефремов, Товстоногов, Эфрос, Любимов и многие другие подвергались остракизму. Эти театры и спектакли были критикуемы нещадно и снимались подчас с репертуара, потому что именно эту правду, о которой я вам говорю. Что же касается сегодняшнего дня, то благодаря той свободе, которая возникла сейчас в театральном деле, а эта свобода зафиксирована и в статьях Конституции нашей новой, и в законе о культуре, я не буду называть статьи, если надо, можете поглядеть, что художник имеет право на любую форму самовыражения. Ну, все. Значит, можно делать все, что хочу. Ну, и люди начали делать все, что им хочется, все, что им можется. Но тут происходит иногда такое страшное смешение, понимаете? Можно ведь выдать за новацию нечто бездарное, мотивируя тех, что вы просто не понимаете то, что я хотел сказать. А я хотел сказать очень многое благодаря своим новациям. То есть, грубо говоря, прикрыть свою беспомощность яркими лоскутями, будем так называть, постмодернизма. Но это не всегда так. Не всегда так. Ну, например, тот же самый Богомолов, который поставил спектакль по Достоевскому «Братья Карамазовы», который, кроме удивления и отторжения, ничего во мне не вызвал, ставит замечательный спектакль в Московском художественном театре с Олегом Табаковым и с Наташей Тиняковой. Замечательно играют два артиста. Замечательно. Значит, Богомолов попытался, при его большом таланте, несомненно, пойти по иному пути и добился подлинного результата, который проник в мое сердце. Я восхищен этим спектаклем и работой актеров. Мало того, после этого он ставит в нашем Большом драматическом театре спектакль по пьесе Гусева, пьеса 30-х годов, воспевающая героизм советских людей, партии и так далее, и так далее. Казалось бы, архаическая пьеса, ушедшая навсегда. Но мне так понравился этот спектакль. Он тоже поставлен с некими формальными изысками, но они направлены в глубину моего сердца. И получился спектакль грустный, ностальгический, с иронией и с грустью, говорящий о той вере, которая жила тогда во многих из нас, вера в коммунизм, вера в справедливость и так далее и тому подобное. Замечательно играют там артисты наши и прочее, и прочее. Так что меня этот спектакль глубочайшим образом тронул, тот же Богомолов. Значит, он и же с ним режиссеры формальной волны, будем говорить это в кавычках, конечно, ищут новых путей, которые достигнут зрительских сердец. И они их находят. Тот же Туманис, который поставил Евгения Онегина тоже как бы с формальной позиции, но так, что я рыдал в конце спектакля от той правды, которую открыл мне Туманис в пушкинском произведении, глядя на Ольгу, я не мог сдержаться. И не только на Ольгу, на Онегина, на Левского и так далее, и так далее.
Значит, театр продолжает быть вот той трибуной, которой он был в советские времена?
Я не думаю, что его можно назвать трибуной. Если в советские времена та правда, которую иногда добивались режиссеры советского театра в своих спектаклях, она противоречила той лжи, которая витала вокруг в обществе, то сейчас у театра, на мой взгляд, эта задача тоже является, но она не является первоочередной. Прежде всего, на мой взгляд, театр обращается к душам людей и попытке людей взглянуть на самих себя, на свое существование в этом мире и сравнить его с тем идеалом, который, в принципе, дан нам богами, что ли, вот так говорить, таким высокопарным слогом, если выражаться. Вот, мне кажется, в этом задача сегодняшнего театра. Впрочем, я думаю, что каждый режиссер ответит по-своему.
Ну вот в советские времена существовали театры, которые, как я понимаю, принято называть репертуарными. Антрепризные театры могут решать те задачи, о которых вы только что сказали?
Несомненно. Несомненно. Только на мой взгляд, вот сейчас идет распад театральных труп. Но если вот мое время, мою юность, вот, допустим, артист Московского художественного театра, замечательного театра, созданного Станиславским и Немировичем, переход этого артиста, допустим, в труппу Вахтанговского театра был совершенно невозможен. Не по административным причинам, а по причинам разного понимания эстетической и идеологической задачи театра. Понимаете? Ну, например, Константин Сергеевич, когда брал себе в труппу артиста распавшегося театра Корша, беседовал с ним о театре, о той судьбе, которая его, может быть, ожидает в художественном театре. В конце беседы, об этом написано в книге Петкера, этого артиста художественного театра, вынул из своего галстука золотую заколку, в левую руку взял розу, которая стояла в бокале, этой заколкой оцарапал себе кожу, капелька крови была на этой заколке, и вместе с этой кровью заколку вколол в эту розу и подарил этому артисту, говоря следующую фразу: «Ну, надеюсь, теперь мы с вами вместе навсегда». Вы понимаете, да? Как можно было уйти после этого в какой-то другой, ну, может быть, даже замечательный театр? И Станиславский видел в труппе единомышленников, людей, которые занимаются одним общим делом, некий, только правильно я поймите, монастырь, в котором люди служат не себе, а тому Богу театральному, которому они, так сказать, поклоняются. У каждого, наверное, режиссера свой Бог. У Мерхольда один, у Вахтангова другой, у Таирова третий, у Станиславского четвертый. Но каждый молится этому Богу и ради него работает. Поэтому перейти из труппы в труппу — это было безумно сложно внутренне, морально. Сейчас артист Иванов играет в театре «Сатира», а завтра он играет в «Амхате», а послезавтра он играет где-нибудь еще. Уже все эти границы стерты, к сожалению. Но я думаю, что все постепенно возобновится. Георгий Александрович Товстоногов называл труппу Большого драматического театра «террариум единомышленников», потому что в каждой семье, а труппа – это семья все-таки своя, существует и ревность, и интриги, ссоры, разрывы, но все-таки это семья. И мне кажется, что дальнейшая судьба российского, да и вообще мирового театра, она сводится к тому, что все-таки театры, основные театры, будут семьями, проповедующими каждый свое. Вот так.
Просто который...
антрепризы. То Георгий Александрович говорил еще во времена советской власти, он мне говорил об этом, что за антрепризы будущее, что советский театр, его система себя исчерпала, что необходим поиск новых форм, новых взаимоотношений между артистом и режиссером, и что настанет время, когда антрепризы заполонит все. Ну, сейчас ведь можно даже Московский художественный театр называть антрепризным театром. В нем работают артисты из других театров время от времени, артисты художественного театра работают в других театрах и так далее. Но постепенно, говорит, из этого мусора опять родится некий Станиславский, который вернется на круги своя, но уже на более высоком уровне.
А вы рассчитываете на молодое поколение в России, вот в виде его? Если да, у кого молодым людям сейчас учиться? У книг, у театра или у Навального?
Ну, как говорится, не сотвори себе кумира. Понимаете, ни из Навального, ни из Путина, ни из кого-либо еще. Надо жить своим умом. Но все-таки, конечно, вот та тяга человечества, лучших его представителей к той свободе, о которой мы с вами говорили в начале нашей беседы, она всегда будет жива. Только другой вопрос, какими путями ее добиваться и что это значит, эта свобода. Это не вседозволенность, которая позволяет тебе быть свободным, но топтать другие индивидуальности, а нечто другое. Человечество еще до этого не дожило. Я думаю, что в результате доживет. И одним из инструментов, мощнейших инструментов по выработке такого самосознания человечества является культура вообще, российская культура в частности. И в частности, конечно, российский театр.